Мы с вами продолжаем изучать послание к Ефесянам. Вот, мне кажется, очень хорошо, если мы повторяем как бы, да, пройденный материал, вот как быстрее усваивается и более глубоко, мне кажется, проникает. Вот на основании книги Ионы, да, мы с вами рассмотрели и увидели, что действительно она заставляет снова думать. Вот хочется задать вам вопросы по пройденной теме. Мы с вами прошли только две главы. И вот в этих главах, два стиха, прошу прощения, да, апостол Павел так все вдвойне преподносит, да, или все вдвойне открывает. О чем он говорит тут? О двойном авторитете кого? Давайте с этого начнем. Что там есть двойное? Вот тут четыре действия, где Павел говорит о двойном значении. А, ну, да, чуть раньше там. Сначала двойной авторитет, да? Во-первых, Павел как человек и как тот, кто уполномочен Богом. Потом правильно сказал Костя, да? Двойное значение верующих, да? Святые, мы знаем, что избранные для Бога, посвященные Богу и верные, то есть это очень важно, да? То есть мы святы для Бога, а верность подтверждает, на земле подтверждает то, что мы действительно святы. О чем мы еще говорили? Двойное благословение. Да, двойное благословение, да, то есть благодать и мир. Очень важно и понять это слово, да, Бог всегда хочет даровать нам мир. Не войну, не вражду, мир. И, конечно, благодать это незаслуженный дар Божьей любви. И двойной источник благословения, мы тоже говорили об этом. От Бога Отца и Господа Иисуса Христа нашего, да, то есть Бог Отец и Иисус Христос хочет нас благословить. Сегодня мы с вами, я хотел все 14 стих, до 14 стиха раскрыть сегодня. Но настолько глубокая пошла тема, что я остановился до 6. Очень важный текст, к которому поступаю. Вообще, вы знаете, меня всегда поражает вот личность этого человека. Он находился в тюрьме, да? Тюрьма это не то, что сегодня мы понимаем под этим словом. Тюрьма в древности это, во-первых, часть этого темница, во-вторых, это всегда оковы, к которым прикован. В-третьих, это, ну, очень жестко. Это не современно, ни УДО там, ничего никто не ждал. Да? Чаще всего исход тюремного заключения заканчивался смертной казнью. Чаще всего. Так вышло и с Павлом. Да? И вот этот человек, вот, знаете, он не стонет, у него нет ропота, он не жалуется, он, знаете, я вот тут, я хотел, а мне вот, вот так отнеслись. Да? Он находит в себе возможность, силы, у него желание, у него сердце вот это исходит благословение. И вот здесь это благословение. И вообще первая глава. И мы скажем, это молитва Павла, обращенная к Богу за святых, за церковь Ефеса. Он за это переживает. Он не переживает, как же вот мне сейчас отрубят голову, как же сейчас пройдет суд у кесаря, как там будет дальше. И вот вся жизнь его, все его сердце находится там, в церкви Ефеса. Вот это сердце свое, он раскрывает. Это не просто послание, знаете, которое, ну там, пишет какую-то инструкцию куда-то на завод. Вот так включать. Это человек, который сердцем, всеми фибрами души принадлежит вот этой церкви. И он пишет, давайте мы прочтем с третьего стиха до шестого и поговорим. Благословен Бог, Отец Господа нашего, Иисуса Христа, благословивший нас во Христе всяким духовным благословением в небесах, так как Он избрал нас в Нем прежде создания мира, чтобы мы были святы и непорочны пред Ним в любви, предопределив установить нас через Иисуса Христа по благоволению воли Своей, по хвалу славы благодати Своей, которую Он облагоденствовал нас возлюбленно, которым мы имеем искупление кровью Его, прощение грехов и богатство благодати Его, какой Он при избытке даровал нам во всякой премудрости разумения, открыв нам тайну Своей воли по Своему благоволению, которое Он прежде положил в Нем, и устроение полноты времени, дабы все небесное и земное соединить под главой Христом. В Нем мы соделались наследниками, быв предназначены к тому по определению совершающего все по изволению воли Своей, дабы послужить по хвале славы Его нам, которые ранее уповали на Христа. В Нем и вы, услышав слово истины, благовествование нашего, спасения и веров в Него, запечатлены обетованным Святым Духом, который есть залог наследия нашего для искупления Его дела и похвалы славы Его. Вот это одно предложение в греческом языке. Павел просто вот сел и вот так он записал. То есть вот здесь мы сталкиваемся с тайной божественной троицы, с тайной божественного выбора. Это очень важный текст. я открою, что будем мы проходить, а потом только часть, которая касается Бога Отца, мы поговорим. То есть, знаете, от вечности, когда еще не горели на небе звезды, когда еще земля не вращалась вокруг солнца, когда еще не было мироздания, Бог задумал план искупления. Братья и сестры, когда Адам согрешил, это не было внезапности для Бога. То есть Бог знал все заранее. Вот здесь так написано, да? В совете Духом Святым и Сыном Он задумал план искупления рода человечества, где мы с вами были записаны в этом плане. Дальше Иисус Христос, когда пришла полнота времени, Он пришел в эту землю, чтобы дать искупление избранным, то есть церкви. То есть Он задумал церковь. И сегодня Дух Святой ведет церковь, чтобы вручить ей наследие, которое хранится на небесах. То есть вот здесь мы смотрим вечность прошлого, туда, где Бог задумал до создания мира. Потом, что совершает Христос сегодня, то есть искупление, да, оно не стало прошлым, потому что сегодня люди также находят спасение во Христе, обращаются к Богу, и оно указывает на будущее, где Бог откроет нам через Святого Духа то наследие, ту уверенность, которую мы имеем. Вот такой план искупления. Мы поговорим сегодня о Боге Отце, о том, о чем здесь говорит апостол Павел. До 3 по 6 стих. Вот, тут церковь, как тело Христово, образованное от вечности. Да, вот рассуждение Христа, рассуждение Павла об этом, об этой вещи. И он начинает с благословений, великих благословений. Вот, аспекты благословения. Он говорит, благословен Бог и Отец Господа нашего Иисуса Христа. Вот, мы с вами сталкиваемся с благословенным Богом. Представляете себе? Это очень важный момент. Все святые на протяжении веков благословляли Бога. Вот эти благословения как бы шли от избытка сердца. Когда мы получаем Божие благословение, нам хочется благословлять Бога. Помните, как говорит Мелхиседек, когда Авраам победил там, императора Вавилонского, да, там очень серьезный был захватчик, он захватил 5 городов-государств и шел с добычей и захватил Лота. И вот когда Авраам с горстью людей освободил и пришел к городу Салиму, то вышел Мелхиседек, да, и сказал, благословен Бог Авраама. Благословил. Давид, помните, да, молится, говорит, благослови душа моя Господа. И в вечности, братья и сестры, Откровение 5.13 будет так, что все до одного благословят Отца Небесного. Давайте 5.13 Откровения прочтем, чтобы нам как-то отталкиваться от текста. И всякое создание, находящееся на небе, и на земле, и под землею, и на море, и все, что в них, слышал я говорил о сидящему на престоле, и ангелу благословение, и честь, и слава, и держава во веки веков. Так будет в конце времени, братья и сестры. Сегодня некоторые люди не хотят благословлять Бога. Сегодня говорят, я добился тут, я вот достиг, я смог, я там включил свою голову и приписывают себе то, что Богу принадлежит, правда? Но вечность, вот написано, и небесное, и земное, все признают благословение сидящего на престоле. То есть мы имеем вот этого Бога, благословенного Бога. Это очень важно, апостол Павел здесь об этом говорит. Вот. Кроме того, мы имеем благословляющего Бога. То есть Бога, которого, который готов благословлять. Вот. Я не буду какие-то вещи там затрагивать. Если мы свою жизнь возьмем, да, немножко хотя бы, мы видим, сколько Бог благословения дает нам, да, не Мелхиседеку там, не какому-то историческому автору, который записан в Библии, нам с вами. Помните, что говорит апостол Петр? Вы вкусили, что благ Господь. Он обращается к тем верующим, которые жили, он не говорит им, вот я тут вкусил благ Господь. Ну, вам этого не понять пока, это для меня только, да? Он говорит, да вы все вкусили. Сильные, слабые, только на которые начинают путь христианства, духовные младенцы, те, которые уже укрепились в вере. Мы все с вами вкусили благость Божию. Бог благословляет нас. Бог благословляет нас радостями жизни. Бог благословляет нас здоровьем. Бог благословляет нас возможность вот видеть солнце. Бог благословляет нас возможностью церкви здесь собираться. Это все Божье благословение. Это не наша заслуга. Просто мы в течение времени привыкаем и думаем, ну, это же положено, а как иначе, да? Но на самом деле это Божье благословение, друзья мои. Я вот хочу сказать, в исламских странах, да, невозможно собраться 3 человекам, чтобы поговорить о Христе. Просто снимут голову, в буквальном смысле этого слова. То есть очень серьезные запреты на это. Или там где-то сегодня в Средней Азии, например. А мы с вами пользуемся благословением и думаем, ну, нормально. Или люди, которые, ну, не видят солнца, например, да. Вы знаете, когда кто-то говорил с братью, когда одолевает уныние, да, Он говорит, я всегда представляю земной шар условно поделенным на три таких части. Да? Только одна часть в этом мире может позволить себе есть доступ. А только одна из трех. Другие живут проголодно. Некоторые вообще, вы знаете, вот показывают страны Центральной Африки, да, там истощение достигало, ну, к концлагерю, вот, голые скелеты. Нечего есть вообще, вот так живут люди. Треть населения земного шара систематически голодает. Мы с вами относимся лучше треть. Хоть нам слышно жаловаться, правда, и говорить, что, ну, пенсия маленькая, ну, что же, зарплата такая. На самом деле, слава Богу, это Божье благословение. Еще громадная группа людей, например, не может самостоятельно двигаться, парализованно, передвигаться на колясках и так дальше. То есть мы с вами, слава Богу, ногами ходим. Может, кто-то там за что-то держится, хворает. Но это Божье благословение, братья и сестры. Еще громадная группа людей слепые. То есть они не видят Божьего солнца, они вообще не понимают, что такое. Есть не могут. То есть кто-то съест, он там мучается, надо какое-то там такое кислое месиво, которое такое вот жидненькое. Вот, поэтому все, что мы имеем, братья и сестры, мы имеем, потому что Бог благословил. Вот я же всегда думаю, вот знаете, Бог дал рецептор вкуса нам, да? Он не дал нам просто какую-то там кашу, чтобы мы ели. Он хочет, чтобы мы радовались, чтобы благодарили Бога. Едим лимон или едим апельсин или хурма, здесь много экзотических таких фруктов, да? И каждый имеет оттенок вкуса. Для чего? Да Бог-то хочет нас благословить, чтобы мы не просто жили как-то, но чтобы мы жили в наслаждении, радовались. То есть, вот я хочу, чтобы мы, как апостол Павел, понимали, что Бог нас всегда обильно благословляет. Благословляет, во-первых, здесь землю, и дальше благословляет небесную, конечно. Это тоже очень важно. Вот. Потом апостол Павел говорит о благословении верующих. Благословенные верующие. Да? Бог насыщает нас всякими благами, и мы благословены с вами. То есть мы благословены, потому что мы понимаем это Божье благословение. То есть люди этого мира, они вообще не понимают, что они Богом благословляют. Мы благословены, потому что понимаем, что все исходит от Отца Света, от Бога, который нам все дает потребное для жизни. Кроме этого, такой четвертый аспект благословения, это благословение духовное, да? Вот, то есть то, чего мы радуемся, являясь людьми верующими, для человека этого мира, ну, вообще непостижимо. Он говорит, что вы тут, что вообще вы говорите? Для него это вот китайский язык абсолютно. Вот, разговариваешь, и там передаешь что-то, чем сердце наполнено, и смотрит на тебе. Как будто он откуда-то, знаете, из глубокой Африки, откуда он вообще... То есть абсолютно непонятно. Знаете, что происходит? Бог века сего ослепил умы, то есть Бог века сего это сатана, чтобы не носил свет благовествования, свет Евангелия. Мы живем с людьми духовно слепыми. И мы благословены, потому что видим Божью благодать. Вы знаете, когда особенно, не знаю, только веришь, да, молишься, Бог настолько мощно отвечает на молитву, удивляется, думает, ну надо же, мне, вчерашнему грешнику, негодному человеку, Бог, всемогущий Творец, идет навстречу, выполняя мои молитвы, мои желания. Какое благословение. Мы, я не знаю, я переживал, теперь просто ликовал, когда вот только начал путь веры, думаю, как Бог нас благословил. Мы благословены Богом. Здесь об этом апостол Павел говорит, благословенны. Верующие благословенны, потому что они переживают Божье благословение, и потому что они понимают, что Бог дает им эти благословения. Вот. И далее он говорит о духовных благословениях. И он говорит, что благословенны небесные обители, откуда эти благословения исходят. То есть все, что нам исходит, они исходят с небесных высот, выше. Нам даются они. То есть, благословение всяким духовным благословением на небесах. То есть источник благословения – это небеса. Вот Бог так промышляет и делает так, чтобы мы были благословлены там сверху. Вы знаете, очень часто люди склонны думать, что это они там что-то сделают. Знаете, просто такой пример очень короткий, я, может, приводил его, да? Одна это в царское время еще женщина жила в таком подвальном помещении, старушка, бедная. И молится Богу, говорит, Господь, так хочется поесть белого хлеба. Ну, такая вот нужда у него была. А тут проходят гимназисты из богатой семьи, услышали полуподвальное помещение, окошко открытое. Сейчас мы над бабкой подшутим. Пошли в магазин, купили французскую булку и в окно бросили, и смотрят. Она увидела, упала на колени, слава тебе, Господь. Ха-ха-ха, это мы их откинули. Да это Бог вас расположил, что вы пришли, купили и бросили. Бог использовал вас, но Бог это сделал. То есть не вот эти гимназисты. Гимназисты были только инструментом того небесного благословения, которое Бог сделал, услышав молитву своей святой. Поэтому Бог на самом деле благословляет, через какие бы это источники ни шло. как бы это нас бы не касалось, на самом деле в небесах этот план дал Бог, а здесь он осуществился иногда через самых негодных людей, братья и сестры. Бог дает нам свои отцовские благословения. Это очень важно. И кто исполнитель благословения, написано через Иисуса Христа. То есть Бог благословляет нас посредством Иисуса Христа. То есть благодаря Христу, благодаря тому, что мы верой соединены с Его жертвой, не отдельно от Христа. То есть Христос – это источник всех благословений. Как Павел говорит, друзья мои, я думаю, человек да, пребывает, он радуется вот этим благословением. Если можно было бы кому-то роптать на судьбу, я думаю, это Павел должен был бы, да, быть. Он же старец был, он просто, знаете, вот это слово, он говорит, подвигом веры я подвязался, это слово подвиг, русское слово, которое агония, аганазео, греческое слово, это вот агония, да, знаете, когда человек вот между жизнью и смертью, вот он говорит, вот это переведено слово подвиг, он говорит, я подвязался, то есть он жизнь всю растратил для Евангелия, он просто, ему немного было за 60 лет, когда он сидел в тюрьме в Риме, но он уже считал себя глубоким старцем, потому что все отдал для Бога. И он здесь радуется, он говорит, да я здоровье потерял, тут уже смерть идет. И вот, вот эти вот чувства Павла, я вижу, как этот человек, он очень тонкая духовная материя у него, как он вот радуется Богу, как он радуется Божьим благословением, как он радуется тому, что вот церковь есть там, в Эфесе, которую, может, он никогда больше не посетит, и не посетит, потому что мы знаем по истории, что это заключение закончится смертью. Но он радуется этой радостью, братья и сестры. Вот хочется, чтобы мы научились ну, чуть-чуть дальше радоваться, чем радуются сейчас. Семье, там, детям. Это хорошо, я не говорю, что не надо этому радоваться. Но радовались каким-то Божьим свершением, которое, может, нас и не касается. Кто-то там уверовал, кто-то в далекой стране, чтобы это наша радость была. Это часть нас, мы в вечности встретимся. Где-то что-то совершилось в другой церкви, чтобы это тоже нас радовало. Чтобы мы не говорили, нам никакое дело, я-то тут и ни при чем. Вот такой Павел, который сам получивший благословение от Бога, и он наполнен желанием благословлять. Он просто, знаете, вот у него избыток. Вот когда касается чего-то острого, да, вот, например, если надуть там, или, я не знаю, налить какой-то стакан, какое-то содержимое, разбить потом, то, что наполнено, разольется, да. Вот то содержание и будет разлито. Что там, да, помните, разбила женщина алавастровый сосуд, полный мира, и благоухание развилось, да? Вот, а если туда на какое-то зловоние, то вот это разольется, соответственно. Вот Павел был на грани, вот, что разобьется этот сосуд, он уже наполнен был, вот у него вот эти благословения просто исходили от него. Второй аспект, который хочется поговорить с вами, это элемент вечного созидания тела. Очень важный тоже текст. Третий стих говорит полностью о благословении. Четвертый стих говорит о том, что Бог избрал. Вот. Это, значит, элементы вечного созидания тела. И метод, каким образом тело созидается, это избрание. Вот. Это очень сложная доктрина в христианстве. Мы знаем с вами, что сегодня многие люди ломают голову. За сегодня 500 лет идет спор между богословием арминианства и кальвинизма об этом вопросе. Поэтому мы сегодня затронем его немножко. Для того, чтобы, может быть, больше понять, надо увидеть, какого рода избрание вообще Библия описывает. Первое – это всеократическое избрание. Помните, Бог избрал, я сейчас не буду читать, потому что много займет времени, Бог избрал народ для того, чтобы через него явить Мессию. Да, мы с вами читаем. Вот. Поэтому он собрал народ, он вывел из рабства египетского, он дал ему законоположение, он дал ему устав, он дал ему закон о жертвах, он дал ему законы, чтобы он не смешивался с другими народами. Это очень серьезно соблюдалось, да, мы с вами знаем. Иногда это болезненно было, когда Неемия вернулся от царя Артаксеркса, да, то увидел, что многие священства женились и выходили замуж за иноплеменников. Вот я просто представляю, братья и сестры, да, он сказал, всех отправить назад. А вы знаете, кто это отправит? Это дети уже. Это 5 или 7 лет прожито в браке. Это связь такая. Вот надо было все это разрывать ради того, чтобы это сохранить. Вот. Поэтому мы с вами встречаем теократическое избрание. Избрание Израиля для того, чтобы через него был явлен Мессия. Цель не спасение. Помните, как апостол Павел сказал к римлянам, да? Не все те израильтяне, которые по плоти. То есть суть этого народа была в одном, чтобы они сохранили Писание, и через них миру был явлен Мессия. Вот, вот это цель избрания, да? Вторая такая еще категория избрания, это особая группа людей, избираемая для труда, для Бога. Помните, да, Бог сказал, вот есть Израиль, но есть одно колено, которое будет мне служить. Это колено Левина, да? И мы помним, что они были избраны для труда. Не просто там все добровольцы, кто есть, поднимите руку, сюда, за мной. Нет, только вот эти вот люди. Только они должны были трудиться для Бога в храме там. И в самом этом колене еще нужно было колено Ааронова, которое непосредственно являлось таким первосвященским коленом, из которого выходили люди, которые стояли во главе всей вот этой религиозной элиты. Это первосвященник, который подвели под руки во время Христа. Вот это было избрание на труд. И в Новом Завете это тоже избрание совершается, да? Помните, как говорит апостол Павел, прошу прощения, Бог обращается к Анании, когда говорит о Павле. Он говорит, иди, вот сейчас он молится, да? Потому что избрал еще чрево матери, чтобы он был благовестником для язычника. Вот. И этот человек пошел, да? А кто был Павел в это время? Хранитель церкви он был. Но он говорит, не тогда я его избрал, когда он здесь остановил. Я избрал еще чрево матери. То есть, еще он там, мама, папа не умел говорить. Я уже знал, что он будет служить мне. Вот Божье избрание так совершается, да? Избрание ко служению. Избрание ко служению не всегда означает избрание ко спасению. Пример Иуды, да? Помните, братья и сестры, да? Иуда был избран на служение. Христос сказал ему, ты знаешь, ты мне предашь, поэтому я тебе меньше дам даров, черт зря тратить там на тебе время, да, и дары отдавать. Ничего подобного. То есть, вы знаете, Иуда в последний вечер сидел на очень почетном месте. И то, что сделал Христос за него, макнул хлеб, это знак особого благорасположения, ну, в той среде и культуре. То есть, если тот, кто является головой стола, макает или там подает кусок человеку, это тем самым показывает свое великое благорасположение. Да? Тем не менее, мы знаем, Иуда погиб, правда? Его избрание на служение не является фактом избрания ко спасению. Помните, в последнее время будут люди, которые скажут, Господи, не твоим именем мы чудеса творили, и многие дела делали, и бесов изгоняли, и там будут перечислять, да? Что скажет Христос? Я никогда не знал вас на самом деле. То есть ваша жизнь была беззаконна. Вы постоянно нарушали мое слово. То есть они делали с одной стороны чудеса, но они не были избраны ко спасению. И последняя группа, или последняя категория, да, это избрание ко спасению. Вот. Это очень сложный фактор, друзья мои. Я сначала расскажу, а потом остановимся на больном вопросе. Я просто хочу сказать, что избрание ко спасению совершается от вечности. То есть мы спасены, мы спасаемся де-факто, да? То есть в день, когда там покаялись, а де-юре на самом деле мы спасаемся от чрева матери, даже не от чрева матери. Еще, я говорю, звезд не было, да, еще вселенная не функционировала. А у Бога уже была книга записанных спасений. Нам трудно, я вообще это трудно мою голову вложить на самом деле, но так говорит Слово Божие. Потому что как бы самое большое зло, которое делает верующий человек, он как бы Бог создал человека по своему образу и подобию, и человек пытается такого Бога создать по его образу и подобию. И он хочет его наделить только человеческими какими-то качествами. Но Бог, ну, значительно, незначительно выше, это не то слово, наверное, он восхитительно выше. То есть, знаете, Павел писал в Крыму, он говорит, бездна богатства и мудрости, кто познает Господень? То есть он просто оставляет перо и начинает славословить Бога, потому что не может, он рассуждает о его вечной славе, о вечном избрании. У него не находится слов просто. Я хочу, чтобы мы вот так смотрели, потому что очень часто верующие люди делают Бога, чтобы он логически вписывался в их умозаключение. Братья и сестры, невозможно океан вместить в яичную скорлупу там, или в какую-то еще емкость. Это абсолютно невозможно. Поэтому многие вещи Библии мы просто принимаем верой. Я не могу понять, как один плюс один и плюс один равно один. Но мы верим в единого Бога в то же время, который явлен в трех лицах. Можно это вообще арифметически рассчитать? Невозможно. Но что мы делаем? Я принимаю верой. Слава Богу. Значит, так Слово Божие говорит. Слава Богу, да? Или мы говорим, мы верим в Иисуса Христа, в котором существуют две природы. Человеческое и божественное, они живут вместе, но не слиты. Кто может это вообще богословскую эту что фокус разгадать? Я не знаю, как это может быть. Но я верю в это, потому что Библия говорит, что он сын человеческий, и он же сын Божий, друзья мои. Как только мы начинаем включать логику, как святый Григорий говорит, да нет, ну как, он же человеческий, значит кто он? Ну, человек, да, ну, разумно, да, вот, значит, не надо делить это. Есть два постулата, которые выше нашего разума, их надо принимать. То же самое, братья, относится к вопросу избрания. Люди говорят так, ну, я просто, как Бог избрал? А моя свободная воля, я-то вот в 1904 году сделал первый шаг, покаялся, у меня даже дедушка был верующий, или там что-то, и так далее. Как совместить вот это понимание? Очень просто. Слово Божие очень ясно говорит о том, что человек лично ответственен за свой выбор. Правда? Нигде Библия не говорит, что «Да, ты можешь, что хочешь сделать, все равно ты будешь избран». Ничего подобного. То есть, человеку открыта только явная воля Божия. Вы знаете, 29-29 второзаконие, это нас должно останавливать. Написано так. «Крытое принадлежит Богу, а открытое принадлежит нам и детям нашим от века до века». То есть, Бог очень много открыл нам свои слова, правда? Он открыл нам, как жить в семье, он открыл нам, как поступать в церкви, он открыл нам, как пользоваться дарами, он открыл нам, что мы должны есть, что мы должны пить, как мы еще должны жить. Но некоторые вещи Бог в своей мудрости не открыл нам до конца, они непонятны нам. Поэтому Слово Божие говорит нам о двух вещах, которые не пересекаются. Первое, он говорит о том, что Бог абсолютно всевластный, хозяин всего, и он избирает ко спасению, кого хочет, когда хочет и как хочет. Вторая истина, которая не противоречит другой, это то, что человек лично ответственен за свое избрание. То есть, прошу прощения, не за избрание, а за свое принятие, решение. Да? Вот. Помните, как говорит Слово Божие? Когда народ Божий заходил в землю обетованную, да, по обоим сторонам стали левиты. И одна горы Герезим произносила, гора благословения, да? Говорили, если ты будешь поступать по закону Божьему, соблюдать его заповеди, то ты будешь благословен в поле, благословен в городе, благословен плод чрева твое, ну и так дальше, да? Они говорили благословение. С другой стороны, говорили проклятие. Если не будешь делать всего-всего, то там уродит, ничего не уродит, у тебя будешь сеять, а соберут враги, будешь там жать, и сожжется огнем, ну и так дальше, да? То есть проклятие. Но дальше вот интересное там, да? Вот я предложил тебе жизнь и смерть. Что там дальше? Избери жизнь, твои права. То есть знал ли Бог, что евреи будут поступать, как они поступали? Несомненно, он не был бы Богом тогда, братья и сестры. Тогда он постоянно бы искал бы какие-то путь. Он знает все отвечно. Тем не менее, евреи были ответственны тогда, когда они поступали против воли Божьей. Так же и нашим спасением. Знал ли Бог, что мы будем спасены? Несомненно знал, но мы с вами ответственны в личной святости. Мы ответственны за свои грехи. И от этого никуда не денемся. И вот как это... Ее не надо пересекать и пробрать в логический мост. Как только мы начинаем это делать, мы не уходим тогда в гиперкалинизм. Мне один брат говорит, Гена, я понял, что надо делать. Надо проповедовать только избранным. Ну, хорошо сказано, но будет написано, избранный, все, иду проповедовать. Это определяется только тогда, когда человек откликается на призыв. Правда? Откуда мы знаем? Поэтому проповедуйте все. А Бог знает, кто избран. Понимаете? Поэтому вот эти вот вещи... Нельзя перебрасывать эти мостики. Поэтому надо верить в суверенного, вечного Бога, который избрал нас от вечности, и в то же время понимать, что у нас есть личная ответственность, когда каждый человек даст ответ пред Богом за то, что он делал. Вот это доктрина избрания. Вот исследуйте ее, не пересекать, чтобы она не была армянской, чтобы Бог не становился маленьким Богом. Ну куда же он денется? Я-то тут вот уже решил, поэтому он так уж понятно смирится. Чтобы в представлении нашем Бог был Богом Библии, Богом Павла, который вот преклоняет колени и восхваляет его, не понимает многих вещей. Павел не понимал, друзья мои. Знаете, как Павел говорит во многих местах? Он говорит, вот как вот стук по стеклу гадательное вижу. Он говорит, да я тут все знаю, я сейчас вам все расскажу. Нет, если Павел имел скромность такую, говорит, я многие вещи вижу, пока не ясно. Ну, давайте мы будем, чуть-чуть постоянно будем говорить. Да я знаю, сейчас Бог тут все вам расскажу. Бог это не муравей, который может разложить на элементарные частицы и установить, что зачем следует. Бог это великий автор и гарант нашего спасения. И смотреть надо не вот так, точнее не вот так, а наоборот. Вера. Итак, мы поговорим с вами об избрании. Тема очень сложная, я думаю, надо долго ее еще разрабатывать. Тема, которая касается избрания, Джон Буньян мучился с ней больше 10 лет, автор Света Пилигрима, чтобы принять ее в библейском смысле этого слова. Потом он смирился, принял. Потому что возникает вопрос, а что же, если я не избран? что-то там не стараться, там руки, да? Или это, да ты делаешь, что от тебя зависит. То есть, сейчас тоже говорит, да? Представьте, что есть кто-то приготовил хлеб, да? И вот всем раздает, возьми хлеб. Ну, нет, я не буду есть хлеб, потому что там кто-то подавился им когда-то, и поэтому я есть не буду. Ну, такой сейчас с голодом умрет просто. Кто будет виноват, что он умер с голода? Он сам, к тому, кого он, хлеботек обвинит? Нет, он сам будет виноват. Поэтому всем предлагают, всем дается равно шанс. Воспользуйся им, это определит то, что ты избран. Вот, знаете, тоже Терспирин говорит, очень интересно, да? Он говорит, когда мы с вами откроем дверь спасения, да, на обратной стороне будет написано «предопределен». Сейчас нам трудно, мы пока не открыли дверь спасения, нам это трудно понять просто, понимаете? Божий разум мы не следим действительно. Поэтому будем довольствоваться вот то, что нам открыто, и радоваться, что Боге. Вот, кроме этого, братья и сестры, я хочу сразу уравновесить. Тема избрания – это не тема, которая делает нас гордыми, знаете. Ну я-то избранный. Никакой нет. Много раз Бог останавливает. Помните, как он евреи? Не думайте, что я избрал вас, потому что вы были бы многочисленны народы или мудрее других народов. Но потому что я захотел это сделать. Также послание к Коринфянам. Помните, апостол Павел говорит, да? Они тоже там так куда-то там, он говорит, подождите. Немного званых, немного мудрых, немного знаменитых, да? Но Бог не мудрое мир из вас избрал, чтобы посрамить мудрое. Немощное мир из вас, чтобы посрамить мощное и так далее. И мы с вами, это не гордость наша. Это наше смирение, что Бог нас, негодных грешников, посчитал достойными своего сына и достойными Царства Божьего. Поэтому это должно нас уравновешивать. Хорошо, теперь мы поговорим. Дальше мы с вами установили, да, что элементы вечного созидания – это задуманный Богом. Метод – это было избрание. Вот избрание было от вечности. Оно независимо от наших заслуг. То есть никто не пришел в церковь сказать, ну, Царство Бог примет, я тут вот нищим все раздал. Ничего подобного. Бог принял нас на основании не наших заслуг, а своего милосердия. Вот мы ниже поговорим. Объект, значит, строительство Церкви Божией избрано. Время – вечность прошлого. То есть, вечно прошлое. Цель. Какую цель Бог преследует? Давай нам спасим. Ну, это позже. А цель вообще святость. Становит нас в себе. Вот здесь написано, чтобы мы были святы и непорочны пред Ним любви. То есть, Бог имеет цель избираемую, чтобы мы в своей жизни являлись святы. Другими словами, печать у нашего избрания всегда будет святая жизнь. Если человек утверждает, ну я избран, но жизнь его не соответствует стандартам Библии, ну то есть вообще он живет в грехах, это просто подтверждает о том, что на самом деле никогда не будет спасен. Поэтому, как бы, цель святость. Всегда у Бога есть эта цель. Потом во второй главе мы к этому еще вернемся. Побуждение. На каком основании Бог нас избрал? На каком основании нас спас? Он скажет, ну, нет, без этого брата тут церковь не состоится. Надо его избрать. Не поэтому. По великой любви своей, да, мы читаем с вами. Любовью вечную я возлюбил тебе, и потому простер тебе свое благоволение. То есть только поэтому. Мотивом была любовь. Помните, как говорит Иоанн, да? Все мы знаем, 3.16, ибо так возлюбил Бог мир, что был Сыну Своего Единородного, дабы всякий верующий на Него не погиб, но имел жизнь вечную. Так побуждение Божьего избрания – это любовь к падшему человечеству. Результат, вот брат Константин сказал, результаты избрания, усыновления. То есть Бог не просто избрал, он говорит, ну там где-то теперь будь. Он говорит, вы дети мои. Ну, как бы, может, теряем уже. Может быть, привыкли или как бы заштамповано уже это все идет. Но тем не менее, братья и сестры, установление – это очень важный элемент вообще на самом деле. Да? Вот, установление – ты становишься частью семьи. Ты не просто становишься там где-то на задворках, где-то слугой или где-то кем-то еще. Ты становишься сыном. В древности, наследником, да. В древности это было очень распространено. Кто, может быть, читал Бен-Гур, да, там помнит, что последовало после того, как римский Патриций усыновил Бен-Гура. Помните, да, эпизод этот? Я просто хочу немножко рассказать, что он спас его во время боя между римлянами и их врагами, да, вытащил из буквально из пучины, будучи рабом, прикованным к галере. Галерный раб больше года не жил вообще. То есть загоняли до смерти и все выбрасывали. Он прожил 3 года, Бог хранил его, да, и он спас этого Патриция, там, какого-то команды, и он усыновил. Вы знаете, все рабство закончилось, цепи отвязаны, тога одета, тога Патриция, да, он объявлен сонаследником, то есть он почетный римский гражданин, он патриций по праву того, что его установил вот этот человек. То есть это громадная метаморфоза, переворот вообще в жизни. Это полностью меняется жизненная позиция. Вот так Бог сделал. Я просто хочу, чтобы мы не твердили, там установили, а что такое? Ну, установил, с детства, соответственно, школы помню. А чтобы мы осознали величие вот этой Божьей любви. Представляете себе? То есть взять, ну так, очень грубо, да, какого-то там со двора улицы просто человека, который раб, который там прикован к своим грехам. Мы все помним. Помните, кто-то покуривал, кто-то чем-то другим грешил. Вот этого раба привести, убраться с ним, водить, сказать, вот сын мой, назвать. То есть это результат избрания. Братья и сестры, я поражаюсь Божьей любви, во мне она вызывает ликование просто, что вот так Господь сделал. Итак, предназначение. К чему это было предназначено? Зачем все это было затеяно? Шестой стих. Похвалу славы своей, благодати своей, которую она благодетствовала нас, возлюбленных. Для прославления, друзья мои. Вот видите, в книге Откровения мы читаем, что потом будет. Соделано, что все будут славить Бога. Конечный результат всего этого. Мы с вами прославимся, мы с вами прославим Бога. Помните, как говорит послание к Римлянам 3.23, да? Там написано, ибо все согрешили, и что за этим последовало? Лишены славы Божией. Мы представляем, что такое Божья слава, мы ее лишены. Мы потеряли ее во время грехопадения. Мы в Адаме рождаемся. Наша слава будет там урвать, повкуснее кусок, чего-то добиться, чего-то ухватить. И мы живем так, как кроты где-то. И не понимаем вообще, что такое свет Божьей славы. Вот это будет восстановлено. Мы видим Божью славу, как она есть. Мы не лишимся ее. Мы наследуем Божью славу. Мы будем прославлены и будем прославлять Бога. Так говорит нам Божье слово. И это, братья и сестры, вдохновляет. Вот эти шесть стихов первой главы говорят нам о том, что Бог задумал. Я хочу просто повторить, чтобы как-то у нас это больше запечатлелось. Да? Мы с вами поговорили о аспектах благословения. Там было шесть таких аспектов. Теперь мы поговорим об элементах вечного созидания тела. Метод избрания. Вот. Потом объект избранный. Время, вечность прошлого, цель избрания, святость, побуждение, на кой мотивация была, любовь, результат избрания, это усыновление и предназначение Божьего спасения или Божьего избрания, прославление, открыть нам Божью славу. Вот хотел дальше, но не смог, столько много материалов, лично, как бы, братья и сестры, мне это очень вдохновляет. Я хочу, чтобы мы тоже перечитывали, потому что, знаете, как иногда мы читаем Библию? Прочитали, ну что, закрыли и все, давай спать, да? Чтобы как-то мы остановились, чтобы сердце цепляло нас, чтобы она не была, знаете, книга, может быть, прочитанная до дыр и не понятая нами, как православная церковь старославянским, что-то читает, так и паки, а что читает, он не знает вообще. Очень часто мы тоже читаем мало, а даем отчета, а что, собственно, мы прочитали, а что это нам дает. Пусть Господь нас благословит. Давайте помолимся, братья.